США удвоили усилия привлечь на свою сторону как можно больше стран, чтобы провести в Совете Безопасности ООН резолюцию о новых санкциях против Ирана. Турне госсекретаря США Хиллари Клинтон по 6 странам Латинской Америки не обошло Бразилии, крупнейшего торгового партнера Ирана. В 2008 году, согласно данным Международного валютного фонда, торговый оборот Бразилии с Ираном составил 1 260 000 000 долларов, на 88% больше, чем в 2007 году. Основные экспортные товары из Бразилии – сахар и говядина – поставляются сейчас через Дубай, чтобы обойти уже существующие санкции. Еще между двумя странами есть связи в области энергетики. Национальная иранская нефтяная компания дала разрешение бразильской Петробрас эксплуатировать месторождение в Персидском заливе и проводить бурение в Каспийском море. Ну и, возможно, две страны связывает также история. Предполагается, что Бразилия тоже в середине 80-х годов пыталась развивать секретную ядерную военную программу. Но после того, как к власти в стране после военных пришло гражданское правительство, от программы отказались, и теперь у Бразилии есть только мирная атомная энергетика. Поддержит ли Бразилия идею новых санкций против Ирана в Совете Безопасности ООН? Это пока вопрос открытый. Ну вот, в февральском докладе генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкии Амана, который просочился в прессу в тот же день, когда был представлен МАГАТЭ, есть данные, которые не оставляют сомнения. Делать что-то надо, и притом срочно. Например, в докладе описана занятная история, случившаяся не далее, как в феврале этого года. 8 февраля МАГАТЭ получила от официального Тегерана письмо, подписанное 7 февраля, и извещающее о намерении обогащать уран до 20%. В тот же день пришло еще одно письмо, подписанное 8 февраля, в котором МАГАТЭ извещалось о том, что Иран решил перевести низкообогащенный уран для дальнейшего его обогащения на другой станции. В письме также сообщалось, что перевозка состоится 9 февраля и что желательно было бы при этом иметь присутствие инспекторов МАГАТЭ на месте. 9 февраля агентство написало в ответ, что хотело бы знать точную дату начала обогащения, а также напоминало, что в соответствии с соглашениями никакого обогащения до 20% не может проводиться до тех пор, пока не будет проверена безопасность объектов. 10 февраля, когда инспектора МАГАТЭ приехали на место, им сказали, что накануне вечером низкообогащенный уран уже был введен в каскад центрифуг для дальнейшего его обогащения. Это поведение не добавляет доверия к Тегерану, тем более что Иран так все еще и не прояснил целый ряд вопросов к прошлому его ядерной программы. Эти вопросы касаются в первую очередь того, что к работе над программой привлечены военные ведомства и организации. И военные же заводы замечены в изготовлении оборудования и материалов для сугубо мирной, как уверяет Тегеран, атомной энергетики.
Информация, которую располагает агентство в связи с этими непроясненными до сих пор вопросами, объемной, была собрана из различных источников в течение времени. Она также носит последовательный характер и внушает доверие из-за наличия технических подробностей, временных рамок действий людей и организаций, которые принимали в ней участие. Все это вместе вызывает беспокойство по поводу возможного существования в Иране в прошлом или сейчас скрытой деятельности, связанной с созданием ядерной боеголовки. Эта возможная программа состоит из целого ряда проектов, которые затрагивают ядерные и ракетные аспекты. Ее проводят организации, связанные с военными.
Это строки из доклада. Список поводов для беспокойства МАГАТЭ включает в себя не только обогащение урана выше уровня, необходимого для ядерного топлива, но и испытание взрывных устройств на больших высотах и модификацию конуса ракеты так, чтобы она могла нести ядерный заряд. Кстати, американская разведка, как ни странно, прекратила бить тревогу в 2007 году. Эксперты посчитали, что подозрительные программы были остановлены в Иране в 2003-м. А не далее, как в октябре прошлого года, на урановом заводе в Исфагане были найдены 756 50-литровых барабанов. Тегеранские представители заявили, что это произведенная в Иране тяжелая вода, но взять пробу инспекторам МАГАТЭ не разрешили. О том, что означают эти манипуляции с конусом ракеты и тому подобные программы, мой коллега Чарльз Рекнегел беседовал с экспертом Стокгольмского института мира Шенноном Кайлом.
Конкретные примеры, которые приведены в докладе, хорошо известны. Речь идет о дизайне ракет с тем, чтобы ядерную боеголовку можно было поместить в баллистическую ракету. Известно было и об экспериментах со взрывчаткой на больших высотах. Но меня поразило то, что на этот раз в докладе упоминались работы над стимулированием взрыва с помощью нейтронов, а именно это и необходимо для того, чтобы спровоцировать ядерный взрыв. Еще в докладе содержится упоминание о работах над системой проводов, необходимых для взрывов большой мощности. В предыдущих докладах никаких подобных упоминаний не было, по крайней мере, не в таких деталях и подробностях.
В докладе также говорится о том, что Иран произвел первую партию урана, обогащенного до 20%, и использовал для этого собственный уран, обогащенный ранее до 3,5%. Иран заявляет, что сделано это было для тепловыделяющей сборки, которую можно будет использовать в исследовательском реакторе по производству медицинских изотопов. Но разве у Ирана есть своя технологическая цепочка, необходимая для того, чтобы произвести эти изотопы?
Насколько известно, у Ирана нет необходимых технологий для тепловыделяющей сборки. Да, он может обогатить уран до 19,75%, что необходимо для тепловыделяющей сборки, но сделать из этого нечто пригодное для исследовательского реактора, ничто не указывает на то, что Иран в состоянии это сделать. По крайней мере, сейчас ничто не указывает.
Я могу заметить еще один момент. Иран сообщил, что перевозит весь свой запас обогащенного до 3,5% урана на реактор в Натанце, подразумевая таким образом, что он весь будет обогащен до 20%. Но разве Ирану требуется столько обогащенного урана?
Если признать правдой, что они перевезли 1950 килограммов в Натанц, то это намного, это в разы больше того, что когда бы то ни было потребуется исследовательскому реактору в качестве топлива.
Что из опубликованного в докладе было для вас неожиданным?
Теперь, например, мы знаем, что Иран открывает производственную линию в Исфагане, чтобы придать обогащенному урану форму металла. Это еще один важный момент в докладе МАГАТЭ. Конечно, есть определенное гражданское применение низкообогащенного урана в металлической форме, но я думаю, что все понимают, это важный шаг на пути к тому, чтобы придать урану форму, которую можно использовать в ядерном оружии. Так что это технология двойного использования, и, мне кажется, это тот новый момент, который вызвал дополнительное беспокойство, нашедшее отражение в докладе МАГАТЭ.
В докладе, конечно, есть несколько замечаний относительно развития иранской ядерной программы, но МАГАТЭ отмечает и трудности, насколько они серьезны.
Один из утешительных моментов, на который указывает МАГАТЭ, это то, что у Ирана возникли проблемы с каскадами центрифуг в Натанце. На самом деле сейчас работает меньше центрифуг, чем год-полтора назад, но в то же время те центрифуги, которые сейчас работают, это первое поколение, так называемые P1, работают сейчас более эффективно, чем раньше. Так что картина смешанная. Проблема заключается в том, что если Иран стремится к прорыву в создании ядерного оружия, то ему не нужны даже все те центрифуги, которые уже сейчас установлены. Можно обойтись и частью центрифуг, при условии, что они будут эффективно работать.
С экспертом Стокгольмского института мира беседовал мой коллега Чарльз Рекнегель.